Ричи Рамп.
13 часов 15 минут. Добрый день еще раз. Вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Ксения Ларина. И я рада приветствовать в нашей студии замечательную артистку, народную артистку Российской Федерации, Ольгу Владимировну Волкову. Здрасте, Ольга Владимировна.
Здравствуйте.
Вот я, кстати, когда готовилась к программе, освежила в памяти ваш творческий путь. И вдруг увидела, что у вас и день рождения совсем скоро.
Да.
Ваш месяц наступает.
Апрель. Любимый
месяц. Да. Вы Овен.
Овен.
Овен, да.
Это видно по лицу.
Да, человек упертый.
Рогатый.
Mm-hmm. Ну, насколько я знаю, все равно коммуникабельное. С вами всегда приятно
это
разговаривать.
Знак такой. Да, да. Это знак.
Ну, не знаю, иногда они заносят Овенов.
Заносят,
да?
Очень, да.
У вас так бывает?
Такой, да, вот то, это, между прочим, можно относиться по-разному к гороскопу, многие очень сопротивляются.
Uh-huh.
Но правда, есть, если критично относиться к себе, то есть качество вот, энергии дилетанта, которое заносит очень далеко из упрямства, из-за такого авантюризма, когда вот можно прошибить башку и стену Кремля, но когда тебе скажут цыц, и ты тут теряешься, превращаешься в кролика. Но за кого-то, вот действительно, нет чувства страха абсолютно дурацкое, часто приносит успех.
А чувство опасности?
Чувство опасности абсолютно отсутствует. Вот это плохое очень качество. Потому что с возрастом оно должно как-то возникать.
Как же вы годы советской власти пережили с таким-то настроем?
Ну, нарубилось.
Прям так и говорили?
Да, нарубилось, и очень многого лишилось. Я не люблю бряцать, это вообще дурной тон, обсуждать такие вещи спустя столько лет. Но я дралась отчаянно совершенно. Без, наоборот, был такой дурацкий восторг лезть на стену и врубаться в драки, где не рассчитываешь силы. И просто чудо спасло, что не было каких-то последствий, которые меня уводила судьба. Ну, предположим, я бежала, я все время опаздывала. Мне не всегда не хватало минут 15, чтобы попасть туда, куда надо. Либо старушку надо переводить, либо что-то. Что-то случалось в последнюю секунду. И вот я очень опаздывала. И бежала по фонтанке, где был суд над Бродским. Выплеснулось это, там кишело все. Я не могла. Если бы было вот эти 15 минут, я была бы там, я бы там влезла в драку. И это попало бы, как все, в психушку, куда-то увезли бы меня. И жизнь была бы попорчена сильно.
А разговоры вы эти вели в доме антисоветские?
Нас берегли, нет, потому что очень много пострадавших было. И
в
нас,
семье, да?
Взрослые, взрослые очень боялись, чтобы мы что-то слышали, что-то знали, очень оберегали, потому что страх был очень силен. И потом, вы знаете, по традициям дома, дом с традициями, нельзя, то, что никак не уговорить сейчас, при детях нельзя ничего говорить. Во-первых, это у них сбивается критерий, когда вот сейчас вот я наделала ошибок. Творческий дом, дети. Это плохо, это плохо, это плохо. Они уже вырастают, зная, что это плохо. Собственных критериев еще нету, а уже это плохо. Перешагнуть. И теперь уже уговариваешь, ну ты упади уже в бездну безвкусицы. Ты уже не бойся. Нет, не уговорить. Опасно. Ну вообще, это то, что касается там вот... Но нельзя было табу. При детях говорить, о взрослых, обсуждать кого-то. Говорить о политике, это просто было опасно. Но вообще считалось, что дети нас из-за стола выгоняли. Поели, до свидания.
Взрослые разговоры не для детских ушей.
Никогда. Никогда.
Вы знаете, я сейчас почему-то вспомнила дневники вот Марины Цветаевой, когда она вернулась в Советский Союз. Она с удивлением, наблюдая за своей дочерью, пишет о том, что вот почему-то Але ужасно нравятся все эти парады с красными знаменами. Она в восторге. «Мама, мама, пойдем на демонстрацию», тащит она, значит, Марину Ивановну. И она говорит, пишет там, ну, я по памяти могу там вспомнить, что свое недоумение сказать. «Как же, откуда это в ней?» — говорит она. «Почему ей так это нравится?»
А энергетика.
Да?
Любовь, я сама обожала парады, хотела ехать на Целину, я мечтала быть крановщицей, только попав в больницу, застудившись сильно, я узнала, как они мало получают, какие они застужены, как их, извините, пописать не пускают с этого крана, пока она не отгрузит в огромном цеху. Холодно, и романтика сразу сдулась, но я мечтала быть крановщицей. Это вот, опять-таки, знак какой-то, вот предрасположенность к открытости, к публичности, к коллективному, чувство коллективной радости, созидания, в упряжке жить. Это какие-то врожденные качества. Но в этом смысле мы очень радостно прожили какую-то часть жизни.
Конечно.
У нас было куда выплеснуться.
Конечно.
Лагеря пионерские. Господи, кто-то плакал, я с такой радостью ехала.
Первая любовь.
Первая любовь, линейки, походы, песни, сколько мы пели. Это очень полноценно прожитая жизнь.
А, Ольга Владимировна, мы тут вспоминали с Георгием Таратуркиным всех птенцов из ленинградского ТЮЗа и поняли, что это вообще кладезь талантов. Кого там только не было оттуда, да? А вы мальчиков играли?
Я только... Меня даже оставили в ТЮЗе как чистую травести. Чистую травести даже на девочек не рассчитывают. Только мальчики. Потом уже, когда пришел Леонид Щегородский, он сказал, ну, давай дальше. Играла. Мне было это нетрудно, потому что я росла с братьями. По законам братства я не имела права жаловаться. Драки были совместные. Жаловаться нельзя было, ничего нельзя было бояться. Вот они меня воспитали. Воспитали во мне вот чувство спортивной злости и отсутствие страха. Поэтому страх перед начальством, перед ситуацией. Наоборот, кураж. Экстремал абсолютный. Вот я обожаю воды, актеры не любят воды. Вот дали тебе сейчас роль, быстренько прочитала и вперед. Ну что может быть страшнее? Обожаю. И когда у нас тут вводилась срочная актриса, я стояла и так подрагивала, думаю, мне бы сейчас, только я по возрасту не подхожу, рвануть вперед. Второй раз не надо, но первый раз да.
А сегодня театр, конечно, совсем другой. Вот мы должны, конечно же, о театре поговорить. Очень я люблю это дело. Ну вот, даже начиная с амплуа, вот сегодня травести как таковой нету.
Еще существует.
Но у нас в Москве уже нет. Уже мальчики играют мальчиков, а
да,
девочки играют девочек.
Потому что есть все равно, ну, в Центральном детском театре замечательно есть травести, потому что, скажем, Лорд фон Клерой. Угу. Есть такая хрупкость, вот если, предположим, взять возраст 6 лет. Сейчас дети взрослеют очень быстро. Но возраст 5-6 лет, когда только, надо сказать, женщина-актриса очень неглупая может передать вот это качество ребенка. Или даже там Тома Сойера. Потому что в этом есть какой-то шарм. Даже когда-то мне говорил Николай Павлович Акимов, замечательный режиссер и художник, что это самый какой-то ультрасексапильный амплуа. Потому что женщина, мальчик, женщина, девочка, ребенок унисекс, да. Потому, и в этом какая-то манкость, очевидно, дети тоже это чувствуют. Хотя детям нужно было доказать. Я, скажем, играла с Алешкой и друзья в трусах и в майке. Но я была очень худая, 41 килограмм.
А как же первичные половые признаки куда?
А ну, их практически не было. Во-первых, перетягивали, да. Это очень тяжело. Бегать бегом. Я играла босиком, мазалась морилкой такой краской под загар. В трусах и в майке перетягивалась, конечно. И ни у кого не было сомнений, даже у мальчишек. Они смотрели в программку, написано «Волкова» и на нижнюю часть тела. Но так как и у меня навыки были, и подсмотры, конечно,
повадки.
За мальчишками повадки, то убеждала.
Тут я должна,
девчонки,
конечно,
влюблялись.
Вы знаете, тут я должна, конечно, сделать комплимент актрисе, замечательной актрисе сегодняшней, Чулпан Хаматовой, с которой я знаю, у вас особые отношения, и вы продолжаете, по-моему, и дружить, да? Видели вы «Мама, папа, сын, собака»?
Где? Вот, к сожалению, не видел, но слышал.
Это вам привет просто.
Ну, да.
Потрясающе. Она там играет настоящего мальчишку со всеми мальчишескими ухватками, с такой хрипотцой хорошей. Просто настоящий пацан. И я вспоминаю еще одну замечательную травести, Лидию Николаевну Князеву.
Князева,
да, это потрясающе, просто потрясающе. Никогда не была похожа на тетку, да, вот
да.
В мальчишеском обличье. Это был настоящий мальчишка. Да. Алия Хиджакова тоже наигралась. Да?
Да. Да. Ира Соколова.
Ира Соколова.
Потоповская, Нина у нас в ТЮЗе. Нина Николаевна Казаринова, более старшее поколение. Были замечательные, потому что это ведь не только такая вот, ну, скажем, брутальность, которая позволяет тебе играть мальчиков, врожденно. Нет. Это еще наблюдательность, ты же должен вспомнить, как это мальчишки делают. Я помню первого своего мальчика в школе, потому что я пришла в драм-кружок, где была признана Соколова Мальца на Царство Небесное. Привела меня туда Лиза Бруно Фрейнлих.
А вы вместе в школе
училась? Училась в этой школе, она была в старшем классе. Просто привела меня, я не собиралась ходить в драм-кружок. Ненавидела, потому что литературные кружки, вот это чтение.
Литмонтаж.
Я ее ненавидела, у меня по часухам. Стихи, когда читают с пафосом. Я не умела, стеснялась читать, до сих пор стесняюсь. Но когда вот это пафосное, шаг вперед, еще линеечкой стояли, по одному четверостишь. Я сказала, не пойду. Но почему-то под ее взглядом я пошла, о чем не пожалела. потом никогда. И первая роль была у меня как раз мальчишки. И я помню, как я ходила в брюках, в бриджи такие, uh-huh. были, под колешко. Ходила по лужам, и я чего-то нарабатывала. У меня было природное желание походить в этом пожить костюме. Я ходила, надевала кепку, приходила к своей подруге, чтобы она не узнала, к школьной Нинке Лакимовской. Вот. И это был первый мальчик. Вот. А потом происходят проблемы перехода, потому что очень трудно застрять в этом. Есть тоже такие намазоли, травестюшные, угу. которые остаются надолго. И вернуть себе признаки пола, женственности и всего прочего, надо, так сказать, развить в себе что-то другое. Можно застрять.
Ну, вы вообще любите над собой измываться, я имею в виду, вот как-то так с гримом экспериментировать, с какими-то, с пластикой. И, конечно, тут вспоминается ваша, наверное, одна из самых лучших работ, таких трагикомических, наверное, так, это в фильме «Небеса обетованные», да, вот это потрясающая совершенно работа. Мне кажется, что вы там очень много сами напридумывали. Действительно так?
Ну, вся это совместная работа, потому что Эльдар Александрович так щедр на предложение. Угу. Но, конечно, это все совместная работа, потому что предлагаешь, находишь подтверждение или нет, начиная от костюма и кончая всем прочим. Это проходит жесткий контроль.
Но вы не боитесь быть некрасивой, нелепой, вызывающей смех?
Я родилась некрасивой. Что же тут делать? Что же тут делать? И это мне нисколько не шокирует, потому что я неуязвима.
Но подождите, неужели вы периоды комплексов не переживали никогда по этому поводу, как все девочки?
Нет.
Долго себя рассматривать в зеркало, боже мой, какая же я, не такая совсем.
Было первое изумление, как у девочки. Я была угловатая очень. Я ходила в балетный кружок, еще мамочка могла мною заниматься, и там была такая Галя Руденко. И вот мы были, нас мама одинаково одевали, одинаковые у нас пачечки были, все это подкрахмалено во Дворце пионеров. Вот я помню, я стою, и она стоит. Мы смотрим друг на друга в зеркало, у нее были длинные косы, она была очень хорошенькая. Я не могла понять что-то, мне было дикое удивление. Мы одинаково одеты, но мы разные. Я пыталась понять, что же отличает нас друг от друга. Я не могла понять, что она ладненькая, угу. что она сладенькая, такая вся мягенькая, у нее огромные глаза, какая-то она... Ладно, скроенная, а я вся из углов, вся, как меня называли, бритва в профиль, вся такая дисгармоничная, она гармоничная. Но кроме любопытства, недоумения. Потом уже, когда чуть постарше стала, я увидела себя в трильяж. Я испугалась.
Со всех сторон, да?
Я не узнала, что это за... И решила больше не смотреть. Зеркал мне дома не было, потому что не было необходимости, но то не, только вот так вот. И потом я всерьез занялась уже... изучением, потому что это надо для кино, для ролей, потому что как к некой форме, которую надо uh-huh. облечь. Но очень люблю изумлять, вот очень интересно изумлять, когда вдруг вот я сейчас играла в Киеве такую баронессу, я каждый раз появлялась в новом туалете и убила всех красотой, что даже не можешь это делать. И там и ногти были наклеены, и туалеты, и шляпы, и вот это очень, но ненадолго. Потому что вообще, в принципе, мне казалось даже в юности, что артист должен быть среднего пола и очень не привлекающий к себе внимание, потому что иначе ничего не увидишь. Угу. У нас должны быть большие глаза и большие уши, чтобы без конца питаться.
А что еще среднего пола?
Потому что собаку играть надо, есть люди, то есть иметь возможность трансформации угу. внутренней. Когда это абсолютно женственно. Ну, так я обожаю совершенно эту, Ренату Литвинову, да?
Любите ее, да?
Она природа какая. Я видел ее в ночном эфире, когда она подошла к беззубой, а полоумной бабке какой-то, увидев кусок красного плюша, сказала: «Ой, какая прелесть, я тащусь. Женщина, почему этот фрагмент?»
Фрагмент?
Ну вот, понимаете, ну что вот как можно, вот если бы я была такой, что я могла бы еще играть? Ну ничего больше. А мне хочется играть ему же. И кто-то предлагал мне, покойный замечательный режиссер Николай Мокин хотел, чтобы я играла в брехтовского... сейчас скажу, Швейка. Угу. Я мечтаю об этом. Покойный Олег Даль хотел, чтобы я играла Моцарта, а он Сальери.
Слушайте, как интересно. А никогда не сыграли мужской роли
нет,
ни одной?
Нет, мечтаю, потому что есть такие... вот есть у женщин возраст не до бабки, знаете? Угу. Еще не бабки и уже не женщина. Вот средний пол. И такие же есть мужчины. Особенно чиновники. Это социальные мои сладостные враги. Вот они хорошо одеты, упакованы. Там уже нет признаков пола. Не потому, что они не, так сказать, сексуально недееспособны. Они стерли себя за счет желания подстроиться, угодить, за счет конформизма внутреннего. И сыграть такого мужика — это счастье какое. Могла бы за счет навыков травести с наслаждением бы.
Поговорим еще о мужской природе. Это очень интересно, поскольку вы человек наблюдательный, у вас есть наверняка свои выводы по этому поводу. Ольга Владимировна Волкова у нас в гостях. Сейчас мы делаем небольшую паузу на новости, потом продолжим. Я лишь напомню, что ваши вопросы принимаются на наш пейджер 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы». И обязательно мы включим телефон прямого эфира 203-19-22.
Дифирамб.
И сегодня мы поем дифирамбы замечательной артистки Ольги Владимировне Волковой, которая здесь находится в студии «Эхо Москвы». Вот пока шли новости и реклама, я смотрела, какие приходят телеграммы на пейджер. Подавляющее большинство телеграмм. Вы красивая, Ольга Владимировна Волкова.
Спасибо.
Вы красивые, не смейте на себя наговаривать. Вы что вообще?
Я внутри, да. Я чувствую себя красавицей. Я просыпаюсь, думаю, боже мой, какая красота.
Нет, ну о чем там говорить?
Не кокетничайте,
не кокетничайте.
По понедельникам я очень, в среду похуже, а к субботе хорошо и снова.
Ну, обаяние невозможно спрятать никуда.
Никуда.
Согласитесь.
Нет.
Итак, Ольги Волковой, сейчас подряд прочту несколько. «По небесах обетованных вы выразили душу русского народа», пишет нам Михаил из Москвы.
Да.
«Я видела свою любимую актрису Ольгу Волкову в роли Гекльберри Финна в «Ленинградском тюде», пишет Алина. «Выходит, по вашему разговору, что коммунизм изобрел Маркс для глупых женщин», считает Василий Иванович. «А почему вы забыли Валентину Спирантову? Так как она мальчишек не играла и не озвучивал никто», пишет Людмила. Справедливая поправка, конечно же. Так, «Вы как Ани Жирардо, красивы и на сцене, и на экране, а ваш голос, его тембр и интонация безупречно», пишет нам товарищ Григорьев А.П. и оставил свой телефон, между прочим.
Спасибо.
«Передайте Ольге Волковой, что она для меня очень красивая», пишет Елена. «Милая Ольга, вы исключительно красивая женщина, мне было просто странно слушать оценку своей, вашей внешности», пишет Наталья. «Оля, чудо мое, ваша красота – это страшная сила, просто убойная», подпись «Муля». «Какая Ольга Волкова в роли врачихи? Привет, дуралей. Просто пальчики оближешь», пишет нам москвичка Елена. «Трень Бренева, моя любимая актриса. С тех самых пор, как, попадая в Питер, я всегда бежала в театр Караготского». Боже мой. Ну, давайте дальше. Вот вопрос пришел. Итак, коль скоро вы заговорили о мужской природе, то как вы реагируете на бесчисленное количество мужчин, наряженных в женщин, которые ежедневно прыгают на всех каналах, задирая юбки?» спрашивает Николай.
Я думаю, что это проходящее. Это не надо расстраиваться.
Но некий перебор есть все-таки.
Перебор,
да?
Есть всегда, перебор есть, потому что хватаются за одни пьесы, хватаются за экранизации одних и тех же спустя несколько лет, и за, так сказать, внешне смешное, потому что всегда было смешно, это такой штамп, скажем, который выражается именно так. Ну, это смешно. Это такая дешевая клоунада.
Угу.
Но не надо огорчаться, скоро, наверное, это пройдет, и найдут другую маску, который будет радовать и смешить зрителей.
А почему мужчины так боятся быть мужчинами?
Боятся?
Да.
Они не успевают.
Я имею в виду вот мужчины творческие, вот артисты, которые либо на эстраде, либо в театре, либо в кино.
Нет, материал, во-первых, для того, чтобы как-то это выразить, потому что вы, ну почему, сколько боевиков вы видите, какое количество выстрелов.
Какие-то там сомнительные
мужчины. Выражение лица.
Вот-вот-вот, все какими-то внешними проявлениями.
Внешними проявлениями.
Да.
Потому что многие не понимают, что мужественность – это не скулы и жевательный аппарат развитый, это не мускулатура, а это поступки. Это может быть в хрупком, хилом, некрасивом человеке. Проявление мужского характера. Поэтому, вот у меня муж, замечательный художник, основной деятель искусства Владимир Алексеевич Ковролев, который сейчас будет выставка в Питере, в «Бродячей собаке» у нас событие такое я устроила себе, день рождения, подарок. В Питере будет выставка его живописи. Он как театральный художник, потому что там много было, и годовщина этого «Бродячей собаки» будет такой замечательный. Так вот он в ней очень интеллигентный человек, очень тихий, спокойный, невозмутимый. Ну, а уже, это, по-моему, после первого инфаркта, уже было ему приличное количество лет, при нем стали какие-то хулиганы приставать к женщине. Он дал в рожу. Причем и вышел вместе с людьми, которые вывалились просто. Пришел белого цвета. Я говорю, а если бы они тебя догнали и размазали? Он говорит, ну уже это было бы потом. Понимаете, вот это...
Реакция автоматическая.
Автоматическая.
Не задумываешься.
Не
да?
задумывайся. Сердечник уже в возрасте человек. Знаешь, что ему нельзя волноваться. Но это автоматом вылетел кулак. Они так растерялись, там трое парней было в Питере. Uh-huh. Понимаете, и поэтому вот это не надо каждый раз давать в морду, в принципе. Надо внутренне быть, как говорил Карагоцкий, это мой учитель, главное, готовность совершить подвиг, а не подтверждать его каждую секунду.
Uh-huh.
Но так как у нас идет чудовищная такая вот на мозги атака с экранов телевизоров в качестве этих чудовищных боевиков. Потом ночью мы смотрим американские боевики, днем наши, с повтором. Где забываешь, уже вроде бы убит, оказывается, другой сериал. Но тот же, те же 10 человек снимаются в кино. Значит, до тех пор, пока это тоже временно, но это когда кончится, а люди уже давно хотят вернуться к психологической драме, к нормальной семейной мелодраме. Но у нас покупаются...
Извращения в основном.
Да, покупаются. Нет, просто сколки в американских программах. Это. И слово, которое меня просто трясет, называется рейтинг.
Uh-huh.
И доказать мне вот невозможно, что это рейтинговые программы. Я говорю, рейтинг у бабушек и внучек. Потому что смотрят в это время только те люди. Остальным физически некогда. Или выбирают другое что-то. Тоже пройдет.
Ну, подождите.
Сильно ведь... впадать не надо в отчаяние.
Ой, Владимир, но ведь и театр в этом смысле не исключение. Поскольку он тоже сегодня ориентирован, прежде всего, на зрительский успех. А зрительский успех – это не всегда высокое качество. Вы это прекрасно понимаете.
Да, ну, например, я работаю у Дубровицкого уже четвертый год.
Да?
В антрепризе, да. У трех вокзалов. Вот в этом ЦДК же.
Звучит как-то это... Антреприз у трех вокзалов звучит как-то неприлично.
ЦДК же еще хуже звучит. Но тебе не площадка, которую нам гостеприимно предоставили хозяева, с уютнейшим залом. Вот мы играем, Охромкова поставила с Адой Роговцевой, uh-huh. со Стекловой, с нашим молодняком, играем по пьесе Жерве «Париж с просонья». Вы не представляете, приходит молодежь. Умная пьеса, которую в Париже сыграли 600 раз и получила премию международную. Это uh-huh. об этнографических разборках, о предрассудках, о праве быть другого цвета кожи.
То есть серьезная да. драматургия.
Драматургия
да?
серьезная и с огромным юмором. Очень много смешного.
Я в скобках просто скажу, для тех, кто не знает, Татьяна Охромкова, это замечательный режиссер,
да.
работает в театре имени Маяковского,
да.
и наверняка ее спектакли вы видели, она много поставила спектаклей по пьесам Григория Горина, и вот я рада, да. что сейчас все-таки еще...
И вот сейчас да. бесстрашно Вадим Дубровицкий берется за трилогию Сухова-Кобылина, хотя сейчас одновременно ставят многие.
Угу.
И запускает...
Смерть Тарелкина.
Тарелкина и
у нас тут вот «Свадьба у Калягина сейчас вот премьера.
И у Калягина, да. а это будет трилогия в антрепризе. Uh-huh. Вы можете себе представить, опасность огромная, он рискует как антрепренер.
Uh-huh.
Но собирая состав и сам будет ставить, и думая о том, как это замесить, надеяться, что мы будем делать классику. А до этого мы выпускаем, делаем такой, восстанавливаем в режиссуре Астрахана «Зачем пойдешь, что и найдешь». Островского.
Угу.
Тоже там будет и Ада Роговцева, и Чурсина.
Это компания хорошая.
И Нина Усатова, с которой мы когда-то угу. играли. Будет замечательный спектакль, потому что он уже был замечательным. Значит, мы его обновим, освежим, он будет еще лучше. Значит, не всегда это бывает плохо, и уже антреприза. А вот я объездила Россию, я в Москве 9 лет, и была в 4 антрепризах. По несколько раз в несколько городов. Мы остались один на один со зрителем. Уже ни реклама, ни зрители, ни какие там критики, ничто. Вот мы видим только зрителей, которые приходят к нам за кулисы. Они хотят качественных спектаклей.
Ну, все равно, разумеет. Согласитесь, что все-таки антреприза и антрепренеры там времен вашего деда, да, это совсем
да.
другое было. Или то же самое?
Ну как, ну...
Набиралась вот труппа.
Набиралась труппа, но тоже мне дядька говорил, дядька Казарин, mm-hmm. Владимир Михайлович, такой был замечательный актер. Как мне вас жалко, как вы работаете в театре. Вот нас вызывал антрепренер в конце сезона, говорил, что вы хотите сыграть? Вот предлагаете какие-то пьесы. А вы подряд, что велят, вот. И не имею права отказаться.
А там, значит, был театр актерских мечт, да, воплощение актерских мечтаний.
Я должна вам сказать, да? не потому, что мне было плохо, а потому что мне хорошо здесь, что, приехав в Москву, попав сначала к Лене Трушкину, И я так ему бесконечно благодарна до сих пор. Я сыграла сразу 4 роли за 2 сезона. В своем возрасте я уже давно перешла там в вот это возрастные роли. Я обожаю играть старух и всяких там сумасшедших. Но тут я вдруг сыграла то, что я, на что я не могла рассчитывать в стационарном театре государственном. Вдруг неожиданно так сложилось. Разнообразно. И продолжаю макать в разное. У меня нету повторов, потому что часто в театрах складывается, что тебя эксплуатируют, как в кино, в одном и том же качестве.
А у вас есть такие вот творческие принципы? Вот вы знаете, что вот вы никогда не будете участвовать в этом, в этом,
да,
и
конечно.
В этом. Вот могли бы сказать?
Это счастье, поэтому я работаю в антрепризе, что я имею, наконец, право выбора пьесы, режиссера и даже партнеров. И это счастье, предоставленное вот ситуацией. Поэтому я так болею за жизнь антрепризы, которая заплевана официальными всякими людьми.
Да, мы же про это много говорим, потому что и ни в каких фестивалях, ни в конкурсах никогда
ничего,
не участвуют
абсолютно антрепризные это спектакли. Презренно, хотя это нечестно, потому что многие большие театры с большими именами работают втихаря по законам антрепризы.
Даже не втихаря, а репертуар практически составлен
из приглашенных лиц и,
из пьес соответствующего уровня.
Да. Поэтому
знаете,
не будем об этом.
Да, знаете, все равно, мне кажется, что и ваши коллеги тоже виноваты в этом, потому что есть антреприза, а есть антреприза.
Конечно.
Вы же сами это прекрасно знаете.
Да.
Да? А зачет, как говорится, по пяточкам. Да?
Ну, конечно. Ну, кстати, уже это не проходит на так называемой провинции. Даже в Питере вот нам выставляют, что в кино, что медийность. Вот не медийная. Даже мне говорят, на вас не в на вас не пойдут. Надо к вам прибавить, называть звонкое
Филиппа
имя
Киркорова.
Молодого артиста, да, скажем, Филиппа Киркорова. Я, значит, пенюсь, но тут против плюнуть, как в художника может плюнуть каждый. Ты не докажешь, что в Питере мы приедем с Анной Роговцевой и сыграем, и народ пойдет, уже пьеса хорошая. Тема хорошая, и, ну, говорят, что мы играем хорошо.
Ну, про принципы скажите. Мне
принцип,
просто интересно. Вот что для вас неприемлемо вообще?
Неприемлемо чернуха. Неприемлемо, когда, предположим, тебя приглашают в спектакль, даже войти с опозданием, что ну, ничего страшного. Но видишь по уровню вкуса, что постановочка, пьеса хорошая, актеры хорошие. Но это по уровню вкуса чудовищно. И принцип, конечно, всякий. Я ненавижу театр. Пошлый и черный. Как я знаю, грязные, немытые, когда хочется вымыться после этого.
А все это новомодные режиссуры. Вот сегодня у нас уже несколько человек на гребне славы сегодня переживают звездный час. Мы этот набор так называемых модных режиссеров мы уже очень хорошо знаем. Они кочуют из театра в театр, и спектакли выпускаются просто как блины пекутся.
Ну, знаете, я как питерский человек, я еще не стала москвичкой до такой степени, чтобы ослепнуть и ассимилироваться, и жесткий довольно... избирательная способность жесткая. Оттуда еще всегда было поразительно, как Москва, матушка, щедрая на комплименты, поддувает под фалды и возводит в ранг гениев и коронует то, что, как сказать, ну, одаренность в норме. И, ну, должен человек быть талантливым, должен справляться с чем-то. Что, то, что касается там вкуса моего, ну, это мой вкус, это я не могу навязывать даже людям, которые сейчас мучаются и слушают мой голос, потому что это мой вкус, мой выбор, ну, мне это не нравится, я не могу сказать, что это плохо. Это там черно, это холодно, огорчает меня, но опять временно пройдет. Люди не захотят ходить в холодные театры. Где технократия. Я называю этот жанр молодой режиссуры прикладная режиссура. Это такая как бы биеннале. Вот это там можно. Это такая эклектика в этом бездушие абсолютно. Это не попадает в меня как в зритель. Театр должен вызывать, попадать в сердце, особенно российский театр. И вот мы тут обсуждали, Слава Полунин приезжал, мною нежно любимый человек. Я говорю, Слава, вот почему вот эти, так называют там, режиссеров, бешеный успех за границей, бешеный. Он говорит, правильно. За границей любят, чтобы было быстренько, чисто, красиво и непонятно. И когда объясняют, что вот эстетика, наш зритель, менталитет наш, он остается абсолютно детским. Мы хотим сопереживать, мы хотим плакать, мы хотим уходить и думать. И когда мы видим вот эти танцы на площадке, танцы, трюки, холодные, архитектоника такая жуткая совершенно, которая... ну, не, в меня не попадает. Молодежь в восторге, но им, опять-таки, нечем сравнивать. Нашему поколению невероятно повезло, что мы пенились от гнева там против там. Ох, малый театр, они застряли, не отстали. Ох, этот там... Я сидела в качестве заедалы, у меня посадили, чтобы не кадить всем, когда приезжал Эфра с Ленкомом. Чем можно задать вопрос, который я задала, злобный вопрос, что для вас социально не важна пьеса, вы выращиваете культурный микроб, потому что вам важно, чтобы у вас был процесс, сложный процесс взаимоотношений актеров, а какая пьеса вам наплевать, вы что угодно можете играть. А мы рвались за подпольно крикнуть, что это в адрес того, который про глупых женщин, да, и да, Маркса. Да. Мы были такие подпольные деятели. Это, кстати, очень полезно было, потому что мы искали изопов язык, как это выразить. Мы были очень социально...
Поэтому копали глубоко всегда.
Мы очень социально были взрывные люди и очень бесстрашно жили, дорогой товарищ. И с Карлом Марксом были не в ладах изначально.
Берите наушники, у нас остается 10 минут до конца нашей встречи. Мы должны на вопросы наших слушателей успеть ответить. Пожалуйста, 203-19-22, телефон прямого эфира. И напомним, что сегодня у нас в гостях народная артистка Российской Федерации Ольга Владимировна Волкова. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, Ольга Владимировна,
да,
я хотела бы к ней обратиться. Ну, во-первых, вы безумно талантливая и очень очаровательная, умная женщина.
Спасибо.
Я хочу вас на одну минуточку вернуть в вашу юность. Вы кончали студию Тюза.
Да.
Вместе с Короткиным.
Нет, он намного моложе меня, на 6 лет.
Он моложе, да. Ну, период какой-то был, когда вот там...
Мы работали вместе параллельно,
да. Вы помните ли мою маму провести тюзовскую Александру Алексеевну Акитину?
Ну как же!
Вот очень будет.
Ой, сейчас
мы скажем, кто это.
Сейчас я скажу.
Вам,
спасибо, да, вам за звонок. Дай вам Бог здоровья. Я просто... Мы так ограничены во времени. Потому что я так быстро говорю, не успеть назвать всех. И Спирантова не успела назвать. И любимую Акитину, потому что такая трагедия была для меня, когда она рано ушла со сцены. Это был подвиг, потому что она ради своих, кстати, внуков, когда спросила, ну почему, почему? Такого обаяния, такого таланта, причем она играть могла все. Вот у нее не было диапазона только травести. Uh-huh. Она гениальная была актриса. И такой доброты, и интеллигентности человека. Вот она взяла и ушла, говорит, пора. Мне нужно сидеть дома, ухаживать за детьми, за внуками. Мы были потрясены. Спасибо вам за звонок, я... преклоняю голову перед мамой, ее талантом, потому что это было событийное имя на сцене Тюза.
Спасибо. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Полина.
Да, Полин.
Я узнала Ольгу Владимировну тогда, когда она играла «Влияние гамма-лучей» на бледно-желтые ноготки.
Да.
Это было потрясающе. Это в БДТ было, да?
В БДТ, да.
Угу. Когда они роль... приезжали на гастроли.
Угу.
Это вы там играли?
Играл, да.
Замечательно. Я помню, вы играли и с Макаровой, и с Зинаидой Шарко.
С Ковель.
Угу. И с Ковель, да?
Да, да.
Ну, вот я, во-первых, вас хочу поблагодарить. И с тех пор я все время следила за вашим творчеством. Замечательно.
Спасибо вам большое за добрый слово.
А в «Летучие мыши» — это вообще шедевр.
Это когда в угол на нос на предмет?
Да, да, да.
Потрясающе. Когда вы там водили глазами, это было чудо.
Спасибо большое вам за добрый слово.
И этим приемом до сих пор пользуются все, в том числе совсем юные девушки. Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Кстати, тот спектакль я тоже видела, «Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки». Но, по-моему, вот с Валентиной Ковелек как раз видела спектакль. Да. Очень интересная пьеса. Мне кажется, что она была бы сейчас очень актуальна. У нас в Москве ее играла Сухаревская.
Жестокая пьеса.
Жестокая.
И роль я ее ненавидела.
Серьезно?
Ненавидела просто.
А вы там играли вот с одной из дочек.
Вот жестокая, в припадке, которая жестокая. Да. Да. Вот это вот есть роли, которые разрушают душу. Я очень не хотела ее играть. Это была первая роль, на которой была приглашена в БДТ. И я очень мучилась с нею. Болела просто, когда играть в спектакле. Просто
тяжелая вещь. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я из Москвы.
Угу.
Меня зовут Тамара.
Да, Тамара.
Вы знаете, я хотела спросить, Ольга Владимировна, сейчас во многих постановках театральных, в том числе на очень хороших сценах, тебе позволяют, ну, как бы я сказала, физиологические, фразеологические проявления. Мат, такие появления, такие, ну, как сказать, поведения персонажей, в том числе в классике, которые автор не подразумевал и даже бы не принял по моральным соображениям.
Да.
Насколько это на ваш вкус допустимо, и что вы вот себе можете позволить, если это оправдано художественно?
Все понятно. Тамара, спасибо за вопрос. Пожалуйста.
Значит, все зависит от того, как это сделано, чьими руками. Я не пуританка, я не ханжа. Есть вещи, которые в контексте очень деликатно, очень аккуратненько можно делать. Но когда это язык вообще просто голый, как есть люди, которые пользуются ненормативной лексикой, и, вы знаете, скажут грубое слово, и он графическим эффектом висит в воздухе полтора часа, ужасно, отвратительно, не идет, как говорят. А есть, которые мягонько пропустят, потому что все-таки это бывает талантливое очень сочетание. И если мера чуть-чуть, ну, почему бы и нет? И я не думаю, что во времена Островского и Горького люди не знали этих слов или поняли. Поэтому я должна с вами согласиться, что это, конечно, не норма. И это тоже от безысходности и слабости, от желания выкинуть эдакое, эпатировать, пользуются сейчас вот такими средствами выразительными, мягко говоря. Конечно, это меня не вызывает восторга. Но если бывает иногда вот там что-то такое, ну ничего страшного, если это очень аккуратненько.
И помню, как играл вот этот самый Борисов, играл Григория Мелехова в «Тихом Доне». Там он, конечно, матом не ругался, но он как бы улавливался. Вот как-то ты его, вроде его не произносит человек, а ты его слышишь. Я помню замечательный этот образ тоже по поводу вот всяких допущений внешних, да, как его Григорий Мелехов любил ковырять в носу. И все эти козявки рассматривал и пуляла в зрительный зал. Вот такой был Гришка Мелехов.
Да, ну почему? Ну, нет, есть все зависит от того, от меры азарта, от меры проноса этого текста, который вообще был, слышал, не слышал. Я иногда, очень редко этим пользовалась. Кстати, в Островском я играла пьяную сваху. Я пела частушку хрестоматийную. И так было, кто-то слышал, кто-то не слышал. Но тот, кто знает, получал огромное удовольствие, потому что это, ну, часть образа. А по-другому она не ходила в воротничках, она пьянь-распьянцовская баба, русская баба. А мы знаем, как широко пользуются они нашим богатым русским языком.
Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте, Николай из Петербурга.
Пожалуйста, Николай.
Ольга Владимировна, я хочу вас сердечно, искренне поблагодарить. Много лет назад, когда я был никем и звать никак, я был выпускником курса «Роза Абрамовна Сирота». И вы со мной и моим однокурсником Витей в своей квартирке, по-моему, где-то возле Суворовского, возились как с родными. Я никогда этого не забуду. Вы помогли нам обоим стать артистами, теперь уже даже заслуженными. Люблю, целую руки и вечно преклоняюсь.
Спасибо. Ой, какое счастье. Спасибо. У меня такое количество детей, что я забываю имена, потому что, к сожалению, нету такого института. Я мечтаю о частных курсах повышения квалификации. Или, потому что я считаю, за 2 года можно делать актера, чтобы помочь детям, которые хотят быть артистами. В разных возрастах. Не 4 года, у меня есть собственная точка зрения по этому поводу. Я рада, когда что-то получается. Спасибо вам всем. И я еще хочу, секундочку, если у меня есть, воспользоваться случаем, что я нахожусь на «Эхо Москвы», и думаю, ко мне присоединятся все поклонники «Эхо Москвы» и выразить Ксюше Лариной слова нежнейшей любви, потому что я очень люблю, и профессионального восторга, потому что ни одной ошибки в ударении.
Бывает.
Не-не-не. Умная, интеллигентная, с юмором, ироничная и темы поставлены.
Спасибо.
Спасибо,
Ольга,
я
хватит.
Вас люблю.
А привет Басилашвили передать Олегу Валерьяновичу.
Олег Валерьянович, как я скучаю без вас. И никак не найти вас нигде, ни в Москве, ни в Питере. Я вас люблю всех. Ляля, Галенька, тоже тебя тоже.
Спасибо большое. Ольга Волкова, наша сегодняшняя гостья, которой мы, конечно, желаем творческих успехов и в театре, и в кино, и до встречи. Спасибо вам огромное.
До свидания.
étais fou, comme ceux qui jouent leur cœur et leur amour, et qui gagnent toujours. Quand Venise a le cœur gris, nostalgie, il pleut sur mes rêves et aussi sur notre photographie. Et tes baisers de nacre étaient pour moi comme des sacres de printemps et de bonheur. Mais dans tes yeux de slave, je me suis vue comme une esclave, et je crois bien que j'ai eu peur. Tu avais l'air d'un roi, mais ton royaume, c'était moi. Je ne le comprends qu'aujourd'hui. Le cœur gris, nostalgie, il pleut sur mes rêves aussi, sur notre photographie.